интервью с экспертом Украинского института будущего Игорем Тышкевичем. Мы поговорили с ним о том, что удалось, что не удалось благодаря вторым Минским договоренностям. Сегодня 3 года Минским договоренностям. И вот, собственно, больше об этом в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о 3-летии вторых Минских договоренностей. Сегодня пресс-секретарь МЗС Марьяна Бетца, собственно, озвучила это официальное заявление МЗС, сказала, что за 3 года Россия не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей. Но, в свою очередь, прослушала сегодня, просто не поленилась, часовое интервью Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Оно свежее, вот буквально за выходные, где он сказал, что этого не делают Украина со своей стороны. Более того, он сказал, что Запад укрепляется во мнении вразумить Украину. Это вот дословная цитата, я не могла удержаться просто, чтобы тут не процитировать. Я думаю, что это стоит просто вот прокомментировать для наших слушателей.
Ну, давайте начнем с предыстории. То есть и первый Минск, и второй Минск, они заключались, ну, мягко говоря, не от хорошей жизни. В 2014 году заключили перемирие, когда стало понятно, что вот российский батальон тактической группы, он не принес желаемого успеха. То есть, несмотря ни на что, Украина смогла каким-то образом, удивительно, мигнув неожиданно для России, закрепиться на определенных границах, на определенных рубежах. Второй — это то, когда долгосрочное бодание за Дебальцево с желанием показать, какая несостоятельная украинская армия, закончилась тем, что русские, положив огромное количество и своих, и наемников, взяли, по большому счету, кишку длиной 20 километров, шириной 5. Поэтому, исходя из мотивации, для Украины крайне необходима была передышка. Потому что помним, в каком состоянии находилась украинская армия. То есть даже в случае и с ДАПом, и с Дебальцево, это в том числе были вынужденные операции, потому что она больше, извините, техники не было даже. Вот, то есть это было выгодно Украине сконцентрировать все внимание к одной маленькой точке, там хоть более-менее держаться. С точки зрения Российской Федерации стало очевидно, особенно уже в 2015 году, что силовой вариант, именно силовое давление, тут не шел разговор о захвате больших территорий, тут шел разговор о том, чтобы прокинуть власть в Киеве, что это не приносит результата. Соответственно, им нужно было взять передышку, чтобы каким-то образом структурировать местной так называемой республики, то есть оккупационную власть, и подумать, что делать дальше. Для западных стран, учитывая, что на тот момент шли разговоры о реформах в Украине, это была также приемлемая передышка, потому что был расчет на то, что Украина, получив передышку на фронте, сосредоточится на внутренних своих делах и, соответственно, немножко изменит себя, и это будет уже по силе, по потенциалу, по структурированности, это будет совсем другое государство, и, соответственно, изменится даже баланс сил на следующих переговорах. Соответственно, что произошло? Произошло то, что передышку получили, по большому счету, все. Российская Федерация, она смогла более-менее структурировать власть на оккупированных территориях, то есть очистили от так называемых идейных, взяли под контроль всю эту махновщину. Украинская сторона, она смогла, как бы там ни было, изменить баланс сил, то есть укрепить силовой блок. Но вот дальше то, чего не получил Запад. А Запад не получил быстрых и результативных украинских реформ. Соответственно, в чем-то, в том числе, прав и Лавров, потому что усталость идет не от Украины. Вспомните заявление перед Новым годом насчет коррупции, вспомните заявление о ходе реформ. То есть усталость идет от того, что те процессы, которые проходят в Украине, они либо не дают должного эффекта, либо идут слишком медленно. И усталость идет от особенностей национальной политики, когда, ну давайте говорить прямо, то, что происходит в Верховной Раде, это, ну, как говорится, обнять и плакать.
Ну, время от времени происходит и кое-что полезное. Знаете, я тут с вами не совсем соглашусь, потому что не Лаврову, собственно, наверное, и оценивать нашу внутреннюю политику.
Не ему оценивать, но, по крайней мере, он должен был сказать что-то на этот счет. И я просто предполагаю, что именно в таком ключе. Другой вопрос, что Россия будет, естественно, пытаться использовать такое недовольство, в том числе западных партнеров. Угу. Вот, поэтому с точки зрения того, что Минск... Он должен был быть, он был. С точки зрения того, насколько Минск результативен, насколько возможно его выполнение, но, извините, когда у нас есть документ с абсолютно противоположным разночтением порядка реализации пунктов, Но это, мягко говоря, в таком случае наивно ожидать быстрой реализации.
О самих и по себе минских договоренностях мы еще поговорим, но вот поскольку вы затронули вот этот момент, который предварял, да, минские договоренности, вспомнили тему Дебальцева, в политическом смысле, в медийном пространстве Украины в какой-то мере, подчеркну, политическом смысле, Дебальцева более в таком пораженческом, наверное, мотивах трактуется, как мне кажется. Хотя по самому, наверное, по ходу военной операции это и боли, героизм, и погибшие, и вещи, которые, наверное, стоит в любом случае помнить о том, как героически люди пытались сражаться в тех условиях, которые были, но политически оно выглядит более пораженчески. Вам так не кажется?
А вот это мне очень сильно не нравится, и как в том числе и излишнее, как бы сказать, апелляция к героизму. Почему? Угу. Дело в том, что герои нужны тому генералу, у которого уже мозги не работают. То есть герои нужны той стране, у которой уже, как говорится, больше нечего терять. То есть функция героя — умереть за страну. По большому счету, функция военного — это защитить страну. Защитить и выжить. Это немножко разные вещи. То есть профессиональный военный не обязательно герой, он делает свою работу. И вот проблема в том, что у нас общество, мы как раз-таки и историческим, причем это Украина не исключение, это вот все постсоветские страны. У нас, нам в голову вбили вот именно вот эту сказку, ну не сказку, или не знаю, или матрицу восприятия героем. То есть вся твоя функция в случае проблемы, это ты голой грудью на амбразуру, ты умираешь за страну, а будущее поколение тобой гордятся. Что произошло и в Донецком аэропорту, и в Дебальцево? И еще раз, давайте вспомним, что начало 2014 года, слова министра обороны, 6 тысяч боеспособных людей. Все мы помним, что собирали даже на аккумуляторы для БТР. Все мы помним, что после вторжения русских в 2014 году уже открытого, техники практически не осталось. Соответственно, что такое операция в Донецком аэропорту? Это прекрасная операция, когда точно так же, с точки зрения и медийности, мы просто подняли вот эту вот тему киборгов, которую, в принципе, вначале придумала та сторона. И в результате это стало чем-то таким, сам аэропорт стал чем-то таким сакральным. Его необходимо было противнику с любой целью взять. Фактически вся активность, которая могла равномерно распределяться по фронту, в том числе по слабо защищенным участкам, она была сконцентрирована в Донецке. С другой стороны, мы еще больше, увы и ах, но мы еще больше раскрутили вот эту тему героизма. Дальше случилось Дебальцево. Дебальцево — это классическая, скажем так, по-белорусски оборонщина, защитная операция. То есть, когда ты защищаешься, у тебя нету задачи с голой шашкой на танке всех побеждать и проявлять геройство. То есть, у тебя есть задача, извините за грубость, это защитить определенный кусок территории, положить энное количество противника, и когда он уже измотан, либо остаться на своих местах, либо есть приказ отойти. Что мы, в принципе, и получили. С другой стороны, общество ожидало как? Общество ожидало, что вот сейчас мы выстоим, потом мы с Дебальцевым там чуть ли не Горловку займем, потом дебальцевская группировка пойдет маршем на Москву. Ну, извините, это, мягко говоря, глупо такое ожидать, учитывая состояние украинской армии на тот момент.
Ну вот и поэтому и минские договоренности в этом ключе, они тоже так трактуются. Три года ничего не происходит. Не происходит ли, мой вопрос?
А вот тут как раз-таки я бы не согласился с тем, что не происходит ли. Про силовой блок можно долго не говорить, но по большому счету мне очень понравилась даже год назад одна интересная фраза, когда журналисты, там, блогеры общались в том числе с Министерством обороны, было несколько встреч, и мне очень понравилась одна фраза, когда, не помню уже, чье авторство, себе, естественно, приписывать не буду, один из участников сказал так, что если в 2014 году после таких встреч мы думали, где мы можем остановить русских, сейчас мы думаем, а где же мы их всех закопаем? Вот понимаете, это совсем другой подход. То есть, как бы там ни было, но давайте смотреть, что страна, которая находится в режиме политически олигархического договорника, прошу прощения, как бы там ни было, но это так, у которой вся государственная настройка до сих пор это всего лишь ширма для системы взаимодействия финансово-промышленных групп. Эта страна, не имея армии, которая была уничтожена до этого, она умеет на сегодня играть в ничью с государством, которое то ли четвертое, то ли пятое по военному потенциалу, причем абсолютно разный мобилизационный резерв. У двух стран.
За счет чего, по вашему мнению?
Понимаете, с одной стороны, да, это самоотдача людей, а с другой стороны, давайте посмотрим на вот новое поколение военных. То есть, что мне нравится, по крайней мере, общаясь с тем кругом военных, с которым я общаюсь, что там становится все больше и больше как раз-таки профессионалов. которые не любят разговаривать о геройстве, которые знают, что вот у меня есть работа, и я эту работу делаю. Да, возможно, кому-то из слушателей не понравится. У меня есть работа, за которую мне платят, я хорошо отрабатываю свои деньги.
Это другой дискурс совершенно.
Это совсем другой дискурс. Понимаете, это даже не дискурс, это уже стиль мышления у человека внутри, понимаете, соответственно, он по-другому относится. То есть да, он понимает, что в случае чего он пойдет на какие-то крайние меры, за которые его назовут героем, но при этом он понимает, что эти крайние меры просто так вот ради, назовем так, красивой записи на погребальной плите, это абсолютная глупость. Он будет делать работу, его работа заключается в защите страны, в уменьшении количества противников, все.
А возвращаясь к теме минских договоренностей и возвращаясь к теме, очевидно, и миротворческой миссии, о которой стоит говорить, да, потому что новые контексты уже возникают. Опять же, упомянутый уже мною Лавров и такой вот комментарий, который прозвучал к последней встрече Волкера и Суркова в Дубае, небезнадежная встреча и по оценке самого Волкера, да, там были какие-то определенно подвижки. Я думаю, что стоит, наверное, поговорить об этом, что означает это небезнадежный, если в любом случае Украина остается на своей позиции. Россия видит миротворческую миссию в рамках мандата ОБСЕ, очевидно. Можно ли говорить о подвижках в этом направлении?
Я думаю, что можно по одной простой причине, что, во-первых, разговор между Соединенными Штатами Америки и Россией идет не только по украинской площадке. То есть Украина — это один из фоновых процессов. И тут то же самое, даже недавнее боестолкновение, в котором полегло, по разным оценкам, от 170 до 200 с копейками бойцов небезызвестной частной корпорации Вагнера в Сирии, это тоже играет нам на руку, потому что это демонстрирует, назовем так, разное соотношение сил, то есть и уровень организации воюющих сторон просто на другом, совсем другого порядка. Но суть в другом, что Сурков после последней встречи с Волкером, он сказал интересную вещь. Вот, кстати, то, когда мы писали прогноз на 2018 год, то, в принципе, я писал блог по Донбассу, и это примерно и записали, что миссия очень может быть, будет создаваться или вводиться поэтапно. Что такое поэтапность? Это значит, что на первом этапе может быть даже согласие на российский формат, что просто вдоль линии соприкосновения, а дальше в зависимости от каких-то взаимных шагов обеих сторон расширение мандата. Поэтому такой поэтапный вариант, он теоретически может удовлетворить в зависимости от того, как идут этапы все стороны, в том числе и Украину. А с другой стороны, он дает поле для маневра как для Украины, так и для Соединенных Штатов Америки, так и для России. То есть это возможность еще чуть-чуть больше поторговаться. Потому что, по большому счету, сегодняшний формат «Ни войны, ни мир», он вполне удовлетворяет Кремль в той или иной мере. Как, в принципе, и некоторым украинским политикам он также выгоден.
Некоторым украинским политикам о чем мы говорим сейчас?
О чем мы говорим? С одной стороны, оппоненты власти, которые заявляют, что вот как раз-таки 3 года минских соглашений ничего не дали. Раз. А с другой стороны, берем такую простую вещь, о которой у нас предпочитают не говорить. Любая, еще раз подчеркиваю, миротворческая миссия, пусть не в мандате, но параллельно с ней возникает вопрос создания местной администрации. Если нет мандата на международную администрацию, то местная администрация создается, извините, путем выборов. Когда стоят миротворцы на эту территорию, государство, в данном случае Украина, не имеет доступа. Туда имеют доступ только миротворцы. Это значит, что выборы проходят без участия Украины. Голосуют те люди, которые на тот момент там находятся.
И кандидируются те
люди. Естественно. Потому что миротворцам необходимо получить более-менее легитимную власть, с которой можно разговаривать. А теперь представим, сейчас у нас 2018 год. Допустим, что мы вдруг резко договорились о миротворцах, и ну, случилось невероятное, что их вот уже сразу вводят. Это значит, к осени миротворцы начинают, допустим, работать, и ставится вопрос, ребята, с кем разговаривать с миротворцем на местах? Вот, хорошо. Теперешнее руководство, скажем так, оккупационных властей не удовлетворяет новая администрация. Новая администрация, выборы, в том числе Украины, меняет закон. Что такое разговор о выборах на оккупированных частях Донбасса для украинского политикума? Это сродни взрыву ядерной бомбы. То есть это значит полное переформатирование всего баланса сил, потому что, с одной стороны, будет обвинять власть в сдаче Украины, с другой стороны, часть оппозиционных депутатов из числа бывших регионалов, они резко попытаются каким-то образом там легализироваться, чтобы выиграть эти выборы в том числе. То есть будет слишком большая мешанина, с которой Украина в состоянии еще большей, скажем так, еще больше разбалансованности здесь политической выходит к новой электоральной кампании уже внутри страны. Все. И мы получаем неизвестно что в Раде. То есть пока что события развиваются так, что этот год, скорее всего, мы проведем без миротворцев. Потому что пока договорятся волки с сурком, да, допустим даже, что не договорятся, пока это будет вынесено на какой-то устоявшийся формат, то есть либо это прямые переговоры Украины и России, либо это нормандский формат, это тоже занимает время. После этого выносится в Организацию Объединенных Наций в секретариат, чтобы подготовить документы на совбез. После этого идут торги либо параллельно в совбезе за голоса. То есть само решение может быть принято не ранее сентября-октября месяца. Потому что давайте смотреть трезво. Даже если в феврале вдруг будет полное согласие Волкера Суркова и процесс стартует. Хотя я не думаю, что оно будет уже в феврале. Соответственно, дальше. Пока найдутся деньги. А давайте вспомним, что проект по миссии по поддержанию мира Организации Объединенных Наций — это дефицитный проект, то есть у них постоянно не хватает финансирования. Потом, в случае, если с нехваткой денег, будет попытка переложить самих миротворцев, так сказать, на аутсорс, как в последнее время часто бывает, то есть это будут разговоры и с СНГ, и с ОБСЕ и так далее. Украина будет против, новый этап консультаций. Потом, допустим, что это будет через ООН, нашли деньги, кинули клич, какие государства согласны, подписание мандата на согласие государств, сколько государства могут выделить, и само подписание мандата, в конце концов, потому что мандат подписывают две стороны противоборствующие. И если Россия не признана участником конфликта, то мандат, извините, вынуждены будут подписывать, Россия не будет подписывать тогда мандат вынуждены будут подписывать Украина с кем-то. Кто? Это фактически оккупационная администрация оккупированных территорий.
Это, ну и в любом случае, то, что вы говорите, это теоретизирование, да, потому что Украина, насколько мы понимаем, не совсем готова или не готова сейчас говорить об оккупационной администрации. Она, кстати, тоже нелегитимна, ее же и Россия даже не признала.
Да.
Вот, поэтому это такое, вот теоретическая вещь, но это вызовы.
Но в любом случае это вызовы, в любом случае, если Россия не участник конфликта, а она будет до последнего бороться против такого признания на уровне ООН, то в таком случае, а кто участник конфликта? Вторая сторона. И вторая сторона, она может не признаваться, то есть сколь угодно есть примеров, когда те, кого вчера называли террористами, они подписывали мандат, они таким образом легитимизировались уже как участники миротворческого процесса и так далее и тому подобное.
То, что Россия заявлена как сторона во вторых минских договоренностях, это ничего не означает в данном случае?
Посмотрите сам документ. Она не заявлена как сторона, которая контролирует эти территории. Она заявлена как сторона-подписант.
Да, она заявлена как сторона-подписант.
И снизу стоят еще две подписи якобы от ЛНР, якобы от ДНР.
ДНР плюс ОБСЕ,
да,
плюс,
да,
Украина.
Да. То есть, поскольку она просто как сторона-подписант, это ни к чему ее по большому счету не обязан с точки зрения признания непосредственного участника конфликта.
Так и сами по себе минские договоренности, судя по всему, ни к чему особо не обязывают, да, потому что, ну, тут тяжело. Я в любом случае не профессионал, но мы говорили с специалистами по международному праву, тяжело квалифицировать сам вид международно-правового или неправового договора, что такое минские договоренности. Этот момент, он тоже есть сложный.
Это тоже, да.
То есть оно больше, чем заявление, ну, как заявление о намерениях.
С одной стороны, да, с другой стороны, заявления о намерениях, они становятся реальностью, когда их реализуют. Если говорить о Российской Федерации, то тут как раз-таки закон о восстановлении государственного суверенитета над отдельными территориями и так далее, вот принятый, что мы называем простонародье закон о деоккупации, это как раз-таки хороший шаг, потому что там территория названа оккупированной, то есть, соответственно, есть страна-оккупант, и тут не требуется признание Российской Федерации. Это одна из причин, к слову, почему Россия так категорически против этого закона, не говоря об экономических вещах. С другой стороны, при всех поражениях и неудачах, в том числе в ПАСЕ, но как бы там ни было, первый документ, где страна Россия названа агрессором, это был тоже документ из ПАСЕ. Вот поэтому, да, в украинской политике, в том числе и внешней политике, есть как поражения, так и удачные моменты, которыми, ну, если не гордиться, то которым можно просто ставить жирный плюсик.
Напомню, что в нашей студии Игорь Тышкевич, он эксперт Украинского института будущего. Каким образом появилась идея о белорусских миротворцах на Донбассе?
Ну, эта идея, она вынашивалась Лукашенко еще, если можно сказать так, в 2015 году, если не ошибаюсь, первый раз он заявил, когда как раз Петр Алексеевич Порошенко сделал такое предложение. Почему эта идея возникла у белорусов? Снова-таки, исходя из исключительно своих интересов. То есть можно назвать это интересом Республики Беларусь частично, но в том числе в значительной мере это интересы того же самого Александра Григорьевича Лукашенко. В чем суть? Дело в том, что в определенной мере Беларуси повезло, потому что Россия агрессивно, как говорится, схватила кость в виде Украины. Вот. И после опасность России видели достаточно давно, более-менее активные действия в виде кадровой чистки они проходили, в том числе и в 2009, в 2013 году. Но как бы там ни было, агрессия России против Украины, она ускорила определенные процессы. Мы видим позицию Минска, который формально, оставаясь союзником России, говоря о братской любви, между тем развивает отношения с Украиной. Говоря о том, что с Украиной не идет военно-технического сотрудничества, мы видим белорусские МАЗы, ту же самую Варту и так далее. То есть такая тоже гибридная политика. Но дело в том, что кто такой Лукашенко? Лукашенко — это последний диктатор Европы. Что такое Беларусь? Беларусь, да, это страна, которая пытается сейчас каким-то образом отстроить либеральную экономику, но при этом она остается авторитарным государством. При этом у этого государства, давайте говорить прямо, испорчены отношения практически со всем миром. Особенно с сильными мира сего. Что мы получаем в случае, если Россия начнет какие-то агрессивные действия в отношении Беларуси? Кто будет внешнеполитическим щитом Беларуси? Никто. То есть для Европы, Европа максимум, на что даже в сегодняшней ситуации будет способна, это...
глубокое сожаление.
Да, глубокая озабоченность, даже не сожаление, озабоченность. Соединенные Штаты Америки, они пожмут плечами, ладно. Китай, Беларусь пытается заиграть с Китаем, но Китай еще не настолько сильно вошел в Беларусь, чтобы быть в полной мере противовесом России. Хотя уже определенная надежда есть, потому что подвижки по сравнению с 2015 годом колоссальны. И в таком формате как раз-таки, что такое площадка для минских, для разговора контактной группы? Одно дело, когда ты проявляешь агрессию в отношении какой-то просто соседа, как говорится, под боком, а другое дело, когда против площадки, где происходят минские переговоры по урегулированию кризиса, важного для континента. Ага, уже есть определенные гарантии. То же самое с миротворцами. Одно дело, когда ты проводишь агрессию даже против площадки, а другое дело, когда ты проводишь агрессивные действия в отношении страны, которая является участником миротворческой операции в рамках Организации Объединенных Наций. То есть, соответственно, Минск может ожидать более резкую, более быструю дипломатическую реакцию. Это просто забота не об украинских братьях там или так далее. То есть Минск проводит достаточно рациональную политику в этом отношении. Это забота о собственной безопасности.
Это предложение интересно? Это предложение по миротворцах? Или это такое внутреннее, и внешний посыл Лукашенко?
Скажем так, Беларусь очень бы хотела, чтобы хоть пару человек, но были в этой миссии. Точно так же, как Беларусь добилась того, что в миссии ОБСЕ на Донбассе есть белорусские офицеры. Вот вроде бы про это мало что знают.
Мало что знают, да.
Да, по крайней мере, с 2015 года очень серьезные подвижки, и пусть их относительно немного, но, по крайней мере, уже, как говорится, место застолбили. Для Беларуси это достаточно важно. Вот, поговорим, насколько это важно с точки зрения Украины. Потому что есть как плюсы, так и минусы. С точки зрения основной угрозы. Основная угроза — это то, что не будет ли, как говорится, белорусский флаг транзитным флагом для завоза на Донбасс военнослужащих Российской Федерации. Раз. Это основное. С точки зрения Беларуси, такое тоже возможно. При одном условии. И снова говорим о рациональной политике. Если Россия за это заплатит, заплатит много. То есть у России тогда два варианта. Либо политическое преобразование в самой Беларуси, то есть какой-то политический кризис, смена власти, либо заплатить. Но проблема в том, что при таком торге Минск выставляет достаточно большую цену. То есть вспомните историю с Абхазией и Южной Осетией, которая Беларуси не стоила практически ничего, но как бы там ни было, они остались непризнанными, несмотря на прямую просьбу Москвы. А с точки зрения Минска отправить миротворцы, которые будут более-менее нейтральными. Это достаточно важно, таким образом, это в том числе задел на будущее, потому что продемонстрировать свою договороспособность, это значит продемонстрировать, что ты становишься рукопожимаемым в будущем, это развитие дальнейших отношений. Кажется, на первый взгляд, кажется, такая тема удивительная, но вспомним, как Минск выходил из-под санкций Соединенных Штатов Америки. О демократии там не шло, о выполнении каких-то требований не шло. Соединенным Штатам Америки необходимо было вооружить сирийскую оппозицию, чтобы те, извините, уничтожали русских оккупантов в Сирии. Нужны были противотанковые комплексы. Республика Беларусь на протяжении 2 лет порядка на 100 миллионов долларов ежегодно через болгарскую фирму прокладку продавала это оружие, скажем, тем, кому хотели его поставить Соединенные Штаты Америки. В результате США спокойненько приостановили санкции, потом их отменили. Вот поэтому примерно на то же самое рассчитывает Беларусь. Но еще раз повторю, что в такой вещи, поскольку для Минска эта политика достаточно цинична, даже видя выгоды, все равно надо 10 раз перестраховываться, потому что по большому счету идет торг, и вопрос, кто просто больше предложит с точки зрения, это вопрос не денег, перспектив, технологий, каких-то условий будущих. И поэтому, если и допускать, то, извините, допускать в очень ограниченном количестве. Плюс стоит помнить еще одну вещь. Да, белорусские миротворцы могут не работать на Россию. И, скорее всего, они не будут. То есть я в этом, если не уверен, то очень сильно склоняюсь, зная развитие событий на родине. Но никто не отменяет того, что белорусские миротворцы будут, еще раз подчеркиваю, будут работать с белорусской разведкой, с белорусскими спецслужбами. Для чего? А тут уже вопрос банальных денег. То есть, что такое территория оккупированная, на которой стоят миротворцы? Это территория, где решаются вопросы о восстановлении инфраструктуры, это территория, где решаются вопросы о восстановлении экономики, о поставках каких-то гуманитарных грузов и так далее. В конце концов, я уже очевидно, что структура экономики Донбасса при его возвращении в Украину будет совсем иная, чем теперь. Соответственно, это эти люди, которые представляют, какова будет структура экономики, какие товары потребуются. И эти люди, они имеют контакты с теперешней администрацией, которая имеет решение влияния. Соответственно, тот, кто имеет такую информацию, тем более структурированную, то государство, оно имеет конкурентное преимущество во внешней торговле. Это значит, что Беларусь следующим этапом после миротворцев, Лукашенко не зря говорил, что мы на тракторах приедем. Да, только несколько десятков тысяч, которые придется покупать, скажем так, потому что это будет наиболее подходящее по цене качество предложение. Не из-за того, что они лучшие там, а потому что просто увидит, какая ниша именно затребована, вплоть до цвета, и в нужный цвет покрасит.
Нормандский формат в том виде, в котором он существует ныне, без такого видимого участия США, насколько он эффективен, по вашему мнению?
Как формат, площадка для разговоров эффективен.
Как формат для принятия решений? Просто вопрос процесса, да, и диалога.
Ну, понимаете, в Европе любят такое слово, как процесс. Процесс, прогресс и так далее. То есть с точки зрения процесса и обеспечения вот такой вот видимости деятельности, это он вполне нужен. С точки зрения консультации, где стороны обозначают свои позиции, он вполне нужен. С точки зрения Украины, по решению вопроса, тут ключевым являются два встречных вопроса. Первый. В каком виде хочет Украина получить Донбасс назад? Второй вопрос. Что Украина хочет сделать с Донбассом и сама с собой? То есть кем мы хотим стать через 5 лет? Что мы сделаем с Донбассом? И в каком виде мы его хотим получить? Потому что если смотреть российскую прессу, то последние 1.5-2 года и РИА Новости, и ТАСС, они в один голос говорят, что Донбасс — это Украина. Ребята, забирайте. С определенными условиями в теперешнем виде. А изменить ответ мы вам не дадим. То есть, понимаете, получается такая даже не гибридная, какая-то, как вам сказать, это война абсурдов, потому что, по большому счету, боевики воюют за то, чтобы войти в состав Украины. Исходя из тех посылов, которые идут. И без ответа на вопрос, что мы хотим сделать с Донбассом, в каком виде он нам нужен?
В каком виде должен быть этот ответ? Закон о реинтеграции, который называют
стратегия.
О реинтеграции, он не дает ответа
стратегия.
На этот вопрос?
Закон он просто констатирует факт, что эти территории оккупированы.
Оккупированы, да.
И это очень правильно, это очень нужно. Но стратегия, тут вопрос, чем хочет быть сама Украина. Потому что можно много говорить о реформах, но, извините, реформа, если смотреть происхождение слова, это изменение формы. Во что мы изменяемся, ребята? Потому что, по большому счету, реформа — это отстройка демократии, скажем, откат к авторитаризму — это тоже будет реформа, только уже демократии. Понимаете, вот конечная цель, где она? Поэтому вопрос изменения самой Украины, превращения в динамичный и предсказуемое, в том числе для граждан государства, это первоочередной вопрос. Потому что после этого будет видно, что делать с Донбассом. А без этого, увы. И говоря о нормандском формате, в чем его проблема на сегодня? Ну, в принципе, проблема нашей внешней политики. Мы очень любим увлекаться. Вот мы когда-то увлекались Советским Союзом, скажем так, Россией. Потом вроде бы увлекались независимостью. Потом увлекались то и шли в Европу, то шли, скажем так, вновь дружить с Россией и так далее. Но давайте подумаем. В мире, как говорится, четыре стороны света. Это если просто рассматривать плоский мир, если считать, что, что Земля стоит на трех китах, которые стоят на большой черепахе. Вот. Центров силы тоже намного больше. А Украина пытается выстоять на растяжке между, условно говоря, Большим Западом и Россией. Но извините, за Россией есть Япония, за Россией есть Китай. Есть, скажем так, большие рынки, набирающие силу, скажем так, Южная Америка. Есть в чем-то возможность, но это уже больше для Украины, это не столько центр силы, это больше место приложения украинских усилий, та же самая Африка. Но мы пытаемся вот между этими двумя полюсами найти какую-то серединку и устоять, при этом постепенно двигаясь к одному из полюсов. Когда в результате, как говорил один украинский президент, маем это еще маем. Но уже введение Соединенных Штатов Америки в консультации, это уже расширение формата. Почему бы не вводить еще Китай? Почему бы не пытаться вводить Индию? При этом, естественно, что просто вводить вот путем просьб, помогите нам в защите от российской агрессии, это не поможет. Китайцы пожмут плечами, улыбнутся, извините, в мыслях пошлют. Вот, то есть китайцы это прагматики, если ты их убедишь, что им будет выгодно в этом регионе что-то там построить, что-то получить и так далее, и если они начнут приходить, китайцы очень агрессивно, при этом не военной силой, защищают свои инвестиции. Посмотрите историю Африки, откуда они по очереди выкинули Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, и в конце концов выкидывают Россию. Вот, то есть китайцы продемонстрировали, что они могут жестко, очень жестко защищать свои интересы. Вот. И поэтому, да, это тоже не идеальный вариант, потому что у каждого сильного игрока свои планы на, как говорится, на тебя, как тебя скушать. Точно так же, как и у США, точно так же, как и у Евросоюза и у Российской Федерации. Одно дело, что чем ты станешь после того, как тебя скушают. Либо ты не дашь себя съесть и вырастешь сам в большую зубастую рыбу. Поэтому это снова-таки мы возвращаемся к стратегии развития Украины.
Минские договоренности уже исчерпали себя вот на 2018 год?
Но пока что с точки зрения решения конфликта, вот как алгоритм решения конфликта, они исчерпали себя через 5 минут после подписания. С точки зрения затягивания времени и апелляции к какому-то документу и политической игры, они еще далеко себя не исчерпали.